22 часа и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И это программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы с вами проживаем 25 лет нашей совместной новейшей истории. Сейчас 2011 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей мы будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине. Не угадайки.
Но и в первой информативной программе вы тоже принимаете участие.
Сообщение можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Ну и голосование прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2011 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш московский телефон 8 495 660 06 64. Если нет, то телефон 8 495 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если 2011 год стал поворотным в вашей жизни, то 660-06-64. Если он таковым не стал, то 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 2011 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
В зале прилета аэропорта Домодедово прогремел взрыв. В результате теракта, осуществленного смертником, погибли 37 человек. Ответственность за преступление взял на себя один из лидеров террористической организации «Кавказский Эмират» Доку Умаров. На съезде «Единой России» производится обратная рокировка. Владимир Путин выдвинут кандидатом в президенты, а Дмитрию Медведеву обещана должность председателя правительства. В отставку уходит министр финансов Алексей Кудрин. Он публично объявил о несогласии с политикой Дмитрия Медведева. В ответ тот указал, что пока еще остается президентом, и предложил министру оставить свою должность. Кудрин решил посоветоваться с премьер-министром, и к вечеру по представлению главы кабинета Владимира Путина был указ об отставке министра. Сторонники Владимира Путина создают внепартийную организацию «Общероссийский народный фронт». По инициативе Дмитрия Медведева в России отменен сезонный перевод часовых стрелок. Госдума приняла соответствующий закон, который ввела в действие таким образом, что в стране было установлено так называемое «зимнее время». В России объявлена реформа МВД. Милиция меняет название на «полиция». Всех сотрудников выводят за штат, проводят аттестацию и набирают на службу заново. Других ощутимых результатов реформа не принесла. После многолетней реконструкции открыта историческая сцена Большого театра. Результатом остались довольны не все. А Счетная палата установила, что стоимость работ за время их проведения выросла в 16 раз. В Куйбышевском водохранилище затонул круизный теплоход «Булгария». Погибли 122 человека. Виновными в этой трагедии суд признал руководителей компании-арендатора судна, чиновников Ространснадзора, капитанов судов, проходивших мимо места крушения, но не оказавших помощь. Под Ярославлем разбился самолет Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив». Выжил только один человек из состава экипажа. Все хоккеисты погибли. На выборах в Госдуму «Единая Россия» неожиданно получает меньше 50% голосов избирателей. Однако оппозиция считает и этот результат завышенным. И на следующий день начинаются массовые акции протеста против фальсификации. Такие митинги, демонстрации и другие уличные выступления продолжатся и в следующем 2012 году. Знаковые кадровые перестановки. Сергей Миронов оставляет пост председателя Совета Федерации. Новым спикером становится Валентина Матвиенко, которая ради этого выиграла выборы муниципального уровня в округе Красная Реченька. Губернатором Санкт-Петербурга назначен Георгий Полтавченко. Обыски в офисах Банка Москвы. По уголовному делу банка на допрос в качестве свидетеля вызван бывший мэр столицы Юрий Лужков. Близкий к нему руководитель кредитной организации Андрей Бородин уезжает из России и продает свой пакет акций. Со сменой собственника конфликт прекращается. В Екатеринбурге в день 80-летия Бориса Ельцина открыт памятник первому президенту России. В Москве открыт памятник Иосифу Бродскому. А из Московского музея современного искусства пропал памятник Юрию Лужкову в образе дворника. Позднее выяснилось, скульптуру перенесли в галерею автора Зураба Церетели, который объяснил это решение тем, что памятник позеленел. Курс доллара в начале года 30 рублей 35 копеек, в конце года 32 рубля 20 копеек. Евро в январе продается за 40 рублей 49 копеек, в декабре европейская валюта стоит 41 рубль 67 копеек.
Эхо Москвы.
наше приложение к новостям «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда к концу года составляет 4611 рублей. Хлеб в среднем по году, по данным Росстата, стоит 45 рублей 36 копеек. Бутылка водки продается за 128 рублей. Среднегодовая цена телевизора цветного изображения – 13554 рубля 47 копеек.
Пустячок, а приятно.
Ну и что там?
В 2011 году в магазинах начали продавать лампочки Медведева. Именно под таким названием. Это энергосберегающие лампы, которые пришли на смену традиционным лампам накаливания.
Такие со спиралью такие штучки.
Да,
светящиеся. Да.
Да. Голосование?
Голосование. Подводим его итог. Стоп. 71% сказал, что... Для него 2011 год стал поворотным. 29% ответили, что нет.
Ну, похоже, что 71% – это активная политическая часть электората.
Вероятно.
Потому что это очень хорошо перекликается с нашим событием 2011 года.
Крупным планом.
24 сентября 2011 года партия «Единая Россия» собралась на свой предвыборный съезд. Единороссам, как и всем остальным партиям, предстояло сформировать свой список кандидатов в Государственную Думу. Но интрига оказалась гораздо заковыристее. В этот день был дан ответ на вопрос, стоявший в повестке дня 3,5 года. Что будет с лидером нации Путиным и местоблюстителем Медведевым? Каково будущее тандема? Президент и премьер томили публику недолго. Право произнести ключевые слова досталось Дмитрию Медведеву, на тот момент пока еще президенту.
Наконец, я предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, волнует партию, всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с кандидатурой на должность президента страны. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
В этот момент, так и хочется сказать, все сразу поскакали с мест. Партийцы действительно встретили эту новость стоя, а аплодисменты не стихали еще некоторое время. А вот последующее выступление Владимира Путина многие наблюдатели оценили как довольно циничное.
Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнута. Уже несколько лет назад... Однако, когда мы смотрим за этой дискуссией со стороны, я хочу сказать, и я, и Дмитрий Анатольевич Медведев, мы считаем, что это далеко не главное, кто чем будет заниматься и кто на каких местах будет сидеть.
Даже при том, что многие предполагали подобное развитие событий, откровенность Путина стала своеобразным катализатором роста активности относительно дремавшей до того времени внесистемной оппозиции. В стране начались акции протеста после выборов в Госдуму. Это были едва ли не самые многочисленные за все время правления Путина. Причем они перетекли и в следующий, в 2012 год, и даже принесли кое-какие результаты. Так, «Единая Россия» на парламентских выборах сильно потеряла по сравнению с предыдущей Думой, не набрав и 50%. А всего через несколько месяцев была проведена либерализация законодательства о политических партиях. Впрочем, как показали дальнейшие события, принципиальных изменений во внутренней политике так и не произошло. А если произошло, то только в сторону ужесточения. Вот такое событие мы выбрали ключевым на 2011 год, потому что оно имело далеко идущие последствия. Вероятно, так же, как и то, что шло по телевизору.
Я тебя попереключаю.
Да, вот осенью 2011 года, если ночью, ну или поздним вечером долго-долго переключать каналы, то можно было там по телевизору увидеть неожиданно не Путина с Медведевым, а...
Это как?
Ну вот так вот, я говорю, если ночью долго-долго переключать каналы, то можно было по телевизору, вы удивитесь, увидеть «Игру престолов».
Давай-ка сразу спросим, смотрели ли вы в 2011 году, переключая телеканалы, «Игру престолов»?
Тогда, в 2011-м, не сейчас, когда ее смотрят все, а именно тогда, в 2011 году, вы смотрели «Игру престолов»?
Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, то 660-06-65.
Голосование пошло.
В 2011 году вы смотрели по телевизору «Игру престолов» 660-06-64. Не смотрели. Смотрели «Путина с Медведевым» 660-06-65.
Первую книгу цикла «Песни льда и пламени» Джордж Мартин написал еще в середине 90-х годов. Книга имела в США относительно небольшой успех, собрала несколько наград среди для авторов фэнтези, ну и увлекались ей всерьез лишь фанаты этого жанра. С сериалом все получилось по-другому. Как только канал HBO запустил первую серию «Игры престолов», это было как раз в 2011 году, тогда же она вышла и в России, «Игра престолов» была снята как раз по эпопее Мартина, так человечество по обе стороны Атлантики начало сходить по сериалу с ума. Россия исключением не стала. Игру у нас также стали показывать в 2011 году по РЕН-ТВ. Число поклонников сериала быстро достигло десятков тысяч. Это только в России. «Игра престолов» продолжается по сей день. Этим летом сериал догнал еще незавершенную эпопею, и теперь даже те, кто читал книги, не знают, что же будет дальше. Впрочем, нет. И так понятно, что всех героев, видимо, убьют, ибо массовое истребление персонажей – визитная карточка «Игры престолов». И будь ты хоть 300 раз хорошим парнем и главным героем, тебя это не убережет. Что могут подтвердить, например, Джон Сноу и благородное семейство Старков?
Лорд Уолдер! Лорд Уолдер, довольно? Остановитесь, прошу вас. Он мой сын, мой первенец. Пощадите его, и я клянусь, мы все забудем. Клянусь богами, старыми и новыми, мы не станем мстить.
Вы уже как-то мне клялись здесь, в моем замке. Вы поклялись всеми богами, что ваш сын женится на моей дочери.
Оставьте меня в заложниках, но отпустите Роба. Роб, вставай. Вставай и уходи. Прошу тебя, прошу.
И зачем же мне его отпускать?
Я даю слово Талли. И даю слово Старков. Отпустите его, или я перережу вашей жене глотку.
Я найду другую.
Мама.
Наилучшие пожелания от Ланнистеров.
«Красная свадьба» – один из самых жутких эпизодов сериала. Правда, это так нам казалось, когда шел третий сезон, а пятый сезон доказал, что может быть еще страшнее. Впрочем, чрезмерная жестокость стала немного надоедать зрителям. Американские социологи заметили, что по сравнению, например, с четвертым сезоном, число зрителей пятого сократилось. С учетом того, что некоторые события уже пятого сезона вызвали у зрителей острую негативную реакцию, успех сериала вообще может пойти на спад. Кое-кто даже говорит о том, что «Игра престолов» рискует повторить судьбу Лоста. Там тоже был шикарное начало, чего не скажешь о последних сезонах.
Ну, у нас своя социология такая доморощенная. 38% смотрели в 2011 году «Игру престолов», 62% не смотрели. Ну, собственно, социология доморощенная у нас не только в том, что касается телепередачи 2011 года. У нас и соцопросы те же самые. В 2011 году в ЦИОМ спрашивал, было ли решение Бориса Ельцина о запрете КПСС правильным в 1991 году. То есть к 20-летию августовского путча был проведен вот такой опрос. Вычленен один аспект того, что происходило в 1991 году. Мы вам задаем тот же вопрос в той же формулировке, но уже сегодня.
2015.
Да. Как вы сегодня думаете, тогда, в 91-м году, был ли прав Борис Ельцин, издав указ о запрете КПСС? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, Борис был неправ. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Борис Ельцин совершенно верно сделал, что в 91-м году издал указ о запрете КПСС. Телефон 660-06-64. Нет, это была его жуткая ошибка. 660-06-65. Вы пока поголосуйте. Те результаты, которые были получены при опросе 2011 года, мы скажем чуть позже, а пока почитаем ваши смски. Так. Да. весной ушел служить в армию, в ужасе следил за новостями. Да, это, видимо, к вопросу о, господи, поворотности года. В 2011 году мы с супругой перестали хотеть жить на родине. Если бы не пожилые родители, уехали бы уже в 12-м. Костя из Вологды. Ну, судя по всему, потому что из Вологды, видимо, до сих пор так и не уехали.
У нас лампы... Так, что-то у меня... Читай, пожалуйста, смски. У меня что-то с ними заколодилось. Я вообще ничего прочитать не могу.
Сергей из Кронштадта в 2011 году активно начал кататься на коньках и роликах. Неплохо преуспел в этом деле. Сергей, надеюсь, все хорошо и без травм. Видел пролет вертолета Путина на МАКС-2011. Подпись «А». МАКС – это международный авиационно-космический салон. У нас в Жуковском проходит, в Подмосковье. Так, я календарь переверну. Для меня большим потрясением стал отказ Дмитрия Медведева идти на второй президентский срок в пользу Путину. Я поверил в демократические преобразования Медведева, и для меня его отказ был ударом, пишет Юрий из Москвы.
Да, уж действительно, по-прежнему я не могу тебя поддержать, потому что что-то у меня...
Хорошо, я сама, я пока сама справлюсь. В 2011-м сдавал финальные экзамены в универе и писал диплом. Защитился на отлично. А еще в январе 2011-го родители купили новый телевизор. Димон из Самарской области.
Так, вступил в Парнас, участвовал в политике, ходил на митинги. Александр, и, к сожалению, это единственная смс-ка, ну, хотя бы одну я смог прочитать.
Дмитрий в 2011-м не смотрел игры и сейчас не смотрит. Какая «Игра престолов»? Телефона хватало только на книжки под одеялом по ночам и на комиксы, когда устраивался в части. Армия, она такая. По телеку показывали только тупые фильмы. Или гимн Российской Федерации.
Ну что, да, тоже бывает в армии-то.
Владимир Бани. «Игра престолов» — это «Санта-Барбара» наших дней. Фу.
Ну, не скажите, серий там будет сильно меньше, чем даже в одном сезоне «Санта-Барбары». Так.
Иван Антипин тоже не смотрел эту нашу. Она эту такая же наша, как и ваша «Игра престолов». И не смотрю, не люблю фэнтези.
Так. Ну, по-прежнему я ничего не могу прочитать. Ой, нет, подожди, кажется, ожили. Кажется, мы задвигались. Ну, давай, родной, давай. Давай. Так, а ты уже успел все прочитать, вот то, во что я сейчас тут кликаю, все уже прочитано. А вот только у Алексея на даче выросло 115 огромных подсолнухов.
Так, нас поправляют с зимним и летним временем. Друзья мои, простите, если мы ошиблись, ошибиться было не мудрено. Слишком плохо мы высыпались после того, как ввели это однообразное время. В 2011 году закончил 9 класс, принял решение уйти из школы и поступил в техникум, начал слушать «Эхо Москвы». Это Герман из Перми. Так, а у Алексея, ты прочитал про то, что на даче выросло 115?
Да, вот сейчас только прочитал. Ну что, подведем итоги голосования?
Ну, давай.
Ну, давай. Сейчас вот, ой, я итоги голосования смогу подвести. Стоп, 83% даже. В последнюю секунду стало 83%. Ответили, что Борис все-таки был прав. И решение запретить КПСС было тоже правильно.
А в 2011 году были другие настроения в обществе. Да, это была верная идея, сказали 26% опрошенных, четверть. Нет, этого делать было не нужно, сказали чуть меньше половины, 47%. Но остальные, видимо, затруднились с ответом.
Переходим к самой грустной нашей рубрике. Потери. В 2011 году довольно многие ушли. Джон Барри, британский композитор, автор музыки к 11 фильмам о Джеймсе Бонде. Ани Жирардо, знаменитая французская актриса, очень популярная, кстати, вот в России она была даже более популярна, чем во Франции. Много раз сюда приезжала. Джейн Рассел, американская актриса, суперзвезда Голливуда 40-х и 50-х годов. Галина Кожевникова, правозащитница и одна из основательниц центра «Сова». Виталий Вульф, театровед и искусствовед, телеведущий, ну, был знаменит программой «Мой серебряный шар» про различных деятелей культуры. Кристофер Уоррен, госсекретарь США середины 90-х годов. Виктор Илюхин, депутат от КПРФ, который стал широко известен в 90-е годы, когда постоянно выдвигал инициативу объявить импичмент Борису Ельцину. Элизабет Тейлор, голливудская актриса, я думаю, она о ней в дополнительных комментариях не нуждается. Александр Барыкин, рок-музыкант, певец и композитор. Людмила Гурченко, актриса и певица. Сидни Люмит, американский кинорежиссер. Яков Костюковский, писатель и сценарист. Он писал сценарий, например, к «Бриллиантовой руке» и «Кавказской пленнице». Михаил Казаков, актер и режиссер. Александр Лазарев, тоже актер театра и кино и режиссер. Президент Абхазии Сергей Багапш, французский и испанский писатель Хорхе Симпрун, который был еще и министром культуры Испании. Леонид Мильграм, учитель, директор знаменитой школы номер 45. Елена Боннер, правозащитница, жена Андрея Сахарова. Питер Фальк, американский актер, который был известен главным образом как исполнитель роли детектива Коломбо в одноименном сериале. Композитор Карен Хачатурян, Эми Уайнхаус, британская певица, одна из ведущих певиц начала 21 века. Загадочная смерть, ей было 27 лет. Татьяна Лиознова, кинорежиссер. Она снимала, среди прочего, «17 мгновений весны». Василий Алексанян, юрист, исполнительный вице-президент ЮКОСа, который умер после долгой и мучительной болезни, которой он заболел в СИЗО во время ареста. Стив Джобс, бизнесмен, изобретатель, основатель компании Apple. Сергей Говорухин, кинорежиссер и писатель. Джо Фрейзер, американский боксер, чемпион мира. Валентин Иванов, футболист, а затем тренер, легенда столичного «Торпедо», чемпион Европы. Европы 60-го года, олимпийский чемпион Мельбурна. Георгий Кнабе, культуролог и филолог. Геннадий Логофет, еще один знаменитый советский футболист, легенда «Спартака». Вацлав Гавел, чешский политик, президент Чехословакии. Виктор Косых, советский актер. Он играл, например, Костю Иночкина в «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». И наш коллега Рамил Ибрагимов.
19 августа в страшной автокатастрофе Рамил погиб. Это голос нашей радиостанции. Рамил просто артист по жизни. И у нас здесь он постоянно что-то придумывал, фантазировал, организовывал. При его активном участии были поставлены наши радиоспектакли «Хоббит», «Туда и обратно» и «Трудно быть Богом». Его голос и сейчас, вот уже почти 4 года прошло, ведет вас по нашим волнам. Двадцать два часа 35 минут в Москве. Это программа «Синхронный шаг» на волнах «Эхо Москвы». В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер и наш звукорежиссер Николай Котов.
Пришло время выехать за пределы Российской Федерации, проехаться по планете и узнать, что там интересного происходило. И мы берем с собой Александра Плющева, который нам обо всем об этом расскажет.
Авария на атомной электростанции Фукусима. Все началось с чудовищного по силе землетрясения, а затем продолжилось разрушительным цунами. Стихийное бедствие вызвало сбой в работе нескольких атомных реакторов на Фукусиме, а потом и взрыв. Итогом стал выброс радиации в воздух и морские воды. Авария на Фукусиме стала крупнейшей техногенной катастрофой со времен Чернобыля. Общее число жертв стихийного бедствия и взрыва превысило 15 тысяч человек. Год арабской весны. Все началось с локальных протестов в Тунисе, которые, впрочем, быстро переросли в революцию. Смена власти в маленьком государстве на севере Африки превратилась в настоящее бедствие едва ли не для всех стран арабского мира. Революции пошли одна за другой, словно по цепочке. Египет, Йемен, Сирия, протесты в Алжире и даже мирных Бахрейне и Омане. В Египте и Йемене дело закончилось сменой власти, в Сирии затяжной гражданской войной. Разумнее всех поступило правительство Марокко. Король этой страны пошел на уступки протестующим, сумев при этом сохранить всю полноту власти. А вот в Ливии протесты переросли в гражданскую войну. Повстанцев, обосновавшихся в восточной части страны, довольно быстро поддержали США и НАТО. Альянс начал в Ливии воздушную операцию без ввода сухопутных сил. В итоге повстанцам удалось захватить столицу страны Триполи и свергнуть режим Муаммара Каддафи. Сам Каддафи не бежал из Ливии, а продолжил сопротивление. В конце октября он был убит повстанцами. Его старший старший сын и преемник Сейф аль-Ислам попал в плен и был предан суду. Американский спецназ ликвидировал террориста номер один, лидера аль-Каиды Усаму бен Ладена. Его атаковали в одном из его укрытий в Пакистане и убили, по всей вероятности, во сне. Подробности спецоперации держались в строжайшем секрете. Известно лишь, что Барак Обама наблюдал за действиями спецназовцев по специальному монитору. Теракты в Норвегии, взрыв у здания правительства в Осло, а затем нападение на молодежный лагерь на острове Утея унесли жизни 76 человек. Как выяснилось, уже через несколько часов теракт организовал один человек – националист Андерс Брейвик. Позднее суд приговорил его к 21 году лишения свободы с возможностью неограниченного продления тюремного заключения. На карте мира появилось новое государство – Южный Судан. Страна после многих лет гражданской войны и постоянных конфликтов все же добилась независимости от Судана. В южной части самого большого на тот момент государства Африки прошел референдум, к которому готовились несколько лет. Более 95% участников плебисцита проголосовали за отделение от Судана. Закончилась эра Ким Чен Ира. Любимый руководитель северокорейского народа умер после продолжительной болезни в Пхеньяне, оставив власть своему младшему сыну Ким Чен Ыну. В столице КНДР состоялись пышные похороны гения среди гениев, а траурные мероприятия растянулись больше, чем на неделю. Второй лидер Северной Кореи был похоронен в том же мавзолее, что и его отец, основатель государства Ким Ир Сен. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан был арестован в США по подозрению в изнасиловании горничной в отеле. К тому моменту Строскан был не только директором МВФ, но и вероятным кандидатом на пост президента Франции от социалистов. Позднее, правда, выяснилось, что горничная инсценировала попытку изнасилования, а дело против Строскана было прекращено. Но за те несколько месяцев, что финансист провел под арестом, социалисты нашли нового кандидата, а МВФ – нового директора. К тому же журналисты раскопали еще множество старых грешков Строскана, в том числе домогательства к нескольким сотрудницам фонда.
Эхо Москвы.
Боже мой, сколько правонарушений было в мире в 2011 году. Вот где пригодилась бы наша персона 2011.
Кто здесь?
И кто же здесь?
Министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Под его руководством проводилась реформа милиции-полиции. Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в Казахстане в семье кадровых сотрудников органов внутренних дел. Среднюю школу заканчивал уже в Карелии, где к тому времени служил его отец. В 1974-м поступил в Петрозаводский государственный университет, по окончании которого 2 года работал преподавателем физики в поселковой школе. После этого Нургалиев переходит на службу в органы госбезопасности. Сначала в Карелии, а с 95-го в Центральном аппарате Федеральной службы контрразведки. В 98-м ненадолго меняет профиль. Работает в Главном контрольном управлении президента России. И уже через год возвращается в ФСБ, где по карьерной лестнице доходит до поста заместителя директора. В 2002-м переведен в МВД, где 31 декабря 2003 года меняет на посту руководителя Бориса Грызлова. Сначала в ранге ИО, а затем и безо всяких приставок. Министерская служба окончилась для Нургалиева довольно неожиданно. После выборов 12-го его просто не взяли в новое правительство. В качестве компенсации на следующий день после оглашения нового состава кабинета теперь уже бывший министр был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности России. И у нас к вам вопрос. Как вы думаете, на ваш личный взгляд, в 2011 году глава реформы Рашид Нургалиев сыграл скорее положительную роль или скорее отрицательную? Если Нургалиев сыграл в 2011 году скорее положительную роль, то московский телефон 660-06-64. И если скорее отрицательную, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Министр внутренних дел Рашид Нургалиев в 2011 году сыграл скорее положительную роль, тогда 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. Ну и пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Рашид Гумарович Нургалиев – интересная вариация на тему всероссийской унтер-офицерской вдовы. Той самой, что из «Ревизора Гоголя». Про вдову говорили, будто она сама себя высекла. Про Нургалиева – будто якобы он сам себя отреформировал. Понятно, что реформировал он не себя, а свое министерство. Да какая разница? Все равно бессмысленное занятие. Пусть придумал его не сам Нургалиев, а президент Медведев, но министр согласился выполнить высочайшее поручение. Однако никакой чиновник, даже самый крутой и выдающийся, свое собственное ведомство отреформировать не может. Потому и вышла такая сомнительная реформа. Шило на мыло, смена вывесок, суета-сует и всяческая суета. Как известно, милицию переименовали в полицию, всех выводили за штат, потом брали назад, по принципу «туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно». Решительно непонятно, кому это было приятно. Зато тишайший, скромнейший, незаметный винтик Рашид Нургалиев приобрел ореол и лицензию реформатора. В этом и было его главное достижение. И можно было спокойно уйти на теплую, сытную синекуру в бесполезный Совет Безопасности, в райскую группу политических пенсионеров. Наверное, это только надводная часть айсберга. И, может быть, Нургалиев совершил немало достойного, важного и полезного, посеял много разумного, доброго, вечного, пока трудился на ниве КГБ, ФСБ, контрольного управления, боролся с наркобизнесом и организованной преступностью. Да только не видно никаких успехов. Будь она хоть милиция, хоть полиция, хоть какая-нибудь, прости господи, нургалиция, плоховато она нас бережет.
Видимо, согласны с последней фразой Николая Троицкого многие, ибо 87% уверены, что скорее отрицательную роль сыграл в 2011 году Рашид Нургалиев. Соответственно, 13% сказали, что, наверное, все-таки роль была положительной.
Ну, а мы продолжаем наше плавание по 2011 году, и наш штурман, наш сотрудник.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Карина Орлова.
2011 год, несмотря на довольно насыщенные события в моей профессиональной жизни, я начала работать на телеканале «Дождь» тогда, тем не менее, 2011 год я помню, начиная с 24 сентября. Я помню этот день, хотя память у меня достаточно плохая. Ну так вот, мы с моим бойфрендом тогда сидели в автомобиле на парковке возле Третьяковской галереи на Крымском валу и слушали радио, и вот Владимир Путин тогда объявил о рокировочке. И я помню этот момент, мы оба замолчали, просто нам нечего было друг другу сказать, и вот эта тишина продолжалась где-то минуту, потом мы оба изрекли какое-то нецензурное слово. И я бы сказала, что после 24 сентября лучше всего я помню уже 6-7 декабря, когда начались протесты. Я работала тогда на телеканале «Дождь», и меня отправили снимать репортаж на сразу два митинга. Один был как бы прокремлевский. Это был такой первый опыт властей, когда на автобусах свозили людей. В основном это были тогда молодые люди. Их свозили из Подмосковья, из каких-то из московских окраин. И вот этот митинг проходил на площади возле отеля «Метрополь». Да, и это был какой-то патриотический концерт, но типа там мы вот за «Единую Россию» это все было. Тогда еще, кстати, все эти митинги, они были не за Путина, они были, что интересно, за «Единую Россию». Ну так вот, смысл моего репортажа был в том, чтобы сходить на этот митинг, поговорить с людьми, кто это, что это. Они, кстати, совершенно откровенно рассказывали, что их сюда свезли. В общем, они там учащиеся ПТУ и так далее. А потом я отправилась, проехав две остановки на метро, отправилась на Триумфальную площадь, где уже это был второй массовый митинг против фальсификации на выборах. С ОМОНом справа возле театра «Сатиры» стояли эти нашисты с барабанами, растерянные люди, научные сотрудники, преподаватели, художники. Невероятные люди просто, особенно на контрасте с тем, кого свезли туда вниз, с двумя станциями метро ниже. Вот. И я вот так вот мне запомнился 2011 год. Потом я села в автомобиль, поехала на станцию на «Дождь» и рассказала о том, что я видела, сделала репортаж. Репортаж это собрал тогда небывалое для «Дождя» количество просмотров. Он набрал 120 тысяч просмотров там за какие-то часы считанные. Это был просто рекорд.
Эхо Москвы.
Ну, я думаю, что когда в митингах было затишье, Карина Орлова, так же, как и многие, ходила в кино.
Ей было что посмотреть. Именно. Выбор был огромный. Можно было, например, сходить на фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже». А можно было сказать, сходить на очередных, даже я бы сказал, внеочередных, внеплановых и, видимо, уже совершенно точно последних пиратов Карибского моря.
Если вы считаете, что премьерой года была «Полночь в Париже», тогда ваш телефон 660-06-64. Если внеочередные и окончательные пираты Карибского моря, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Премьера 2011 – это «Полночь в Париже» 660-06-64. Премьера 2011 – это «Пираты Карибского моря», и тогда 660-06-65. Поголосуйте несколько секунд, а мы пока почитаем смски. Евгений из Москвы с котенком Мэр Кис Мау впервые поехал в Финляндию. Котенка вез в корзинке. В 2011 году вместе с дедом посетил родное село деда и заодно увидел могилу прадеда. Это Димон из Самарской области.
Максим вспоминает катастрофу под Петрозаводском, вспоминает, что среди погибших был футбольный арбитр Владимир Питай. Москва помнит, пишет он, да, действительно был Владимир Питай среди пассажиров.
В 2011 году мне исполнился 41 год, и у меня родился сын. Через 3 года, в 2014, родился еще один сыночек. Виктория. Виктория, вы молодец.
Тогда был дух свободы, которого сейчас нет, ностальгирует Дмитрий.
В 2011 был последним годом обучения в университете. На всю жизнь останутся в памяти самые счастливые в жизни. 5 студенческих лет. Это Артем из Новосибирска.
А вот ты Лену читала про день рождения?
Нет.
2011 запомнился мне тем, что 24 сентября была объявлена рокировка между Медведевым и Путиным. Это был мой день рождения, который был испорчен, о чем я вспоминаю по сей день.
В 2011 году умер тигр. Бездарь ветеринар Лариса из Дубны залечила котика, и у него отказали почки. Галина.
Господи. Господи, боже мой.
А Антон из Саратова 1 мая 2011 года на ежегодном фестивале «По что, где, когда» познакомился с девушкой Анжелой. До сих пор вместе. Поздравляем, вы молодцы.
Еще на такой хорошей игре познакомились. Ну что, пора объявлять победителя. У нас все более или менее ясно.
Мы виделись сегодня на вечеринке. Дали. Си?
Да.
Дали.
Я помню.
Дали? Да.
Да. Он Ботейда Ван Руш.
Итак. Уно торвер. Пурмси, сильвупле. Обожаю этот язык. Французский. Официантов нет. Вам нравится форма носорога?
Что? Кого? Носорога? Я никогда не думал об этом.
Я рисовал носорогов. Нарисую вас. Си. Грустные глаза, большие губы, тающие на горячем песке, с одной слезой. Да, и в вашей слезе другое лицо, лицо Христа. Да, и носороги.
Да, наверное, я выгляжу потерянным. Я оказался в запутанной ситуации.
Луис, ое, мои друзья, это сеньор Бунюэль.
Бунюэль?
Си, Бунюэль. И мсье Монрей.
Наверное, только Сальвадор Дали может задать вопрос, вам нравится форма носорога.
72% сказали, что премьерой года является «Полночь в Париже».
Причем здесь Сальвадор Дали, спросите вы? Ведь это же Вуди Аллен. Ну, Вуди Аллен один из самых плодовитых режиссеров современности, который выпускает в год по одному, а то и по два или три фильма. Успех сопутствует далеко не всем его картинам. Некоторые просто проваливаются, но «Полночь в Париже» не из их числа. Этот фильм имел огромный успех во всех странах, которые купили его для проката. Молодой американец приезжает в Париж. Компания ему составляет избалованная сварливая невеста и ее, ну уж, слишком серьезные родители. Герой фильма – идеалист, романтик и писатель. Как-то ночью он прогуливается по городу и попадает в прошлое. И тут начинается. Ему предстоит пообщаться с Эрнестом Хемингуэем, Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, Пабло Пикассо и Сальвадором Дали, вот которого мы сейчас слышали, а также Гертрудой Стайн, а позже, после еще одного путешествия, он попадет в Мулен Руж, познакомиться с Тулузом Лотреком. Этот фильм критики называли одним из лучших творений Вуди Аллена. Тем более, что режиссер в то время как раз посвящал свои картины разным европейским городам. До Парижа была Барселона с Пенелопой Крус и Скарлетт Йоханссон, а после Парижа будет Рим с целой россыпью звезд мирового кино.
Ну, везде свои открытия.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
С 2011 года в нашем эфире вы слышите голоса Даши Пещиковой, Ильи Рождественского и, конечно, Леси Рябцевой. Что еще нашли?
Ну, нашли. Мы теперь к явлениям переходим. Так вот, явление у нас называется «Голосуй против всех». Это организация с таким названием появилась в России перед самыми думскими выборами 2011 года. Это было незарегистрированное протестное движение, участники которого провели весьма внушительную агитационную кампанию. Входили в «Голосуй против всех» люди к политике близкие, но при этом в массе своей все-таки не политики, хотя и такие там были. Писатели, журналисты и представители творческой интеллигенции. Стоит напомнить, что графы с названием «Против всех» в бюллетенях в 2011 году не было и быть не могло. Так что движение попросту призывало бойкотировать думские выборы таким способом. Параллельно шла кампания с призывом голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России», «Отдай голос за любую другую партию», она называлась, твердили ее участники эти слова, пока не оказалось, что аббревиатура у такого призыва слегка смахивает на агитацию за одну из партий. Ну а движение «Голосуй против всех» нашло немалую поддержку в Москве и Питере, а после 4 декабря участники его активно поддержали многочисленные акции протеста.
Для Виктории 2011 год был поворотным. В апреле мой ежегодный горнолыжный отпуск в Приэльбрусе, где была объявлена контртеррористическая операция, закончился знакомством с Игорем. Привет ему. Уверена, что слушает «Эхо Москвы» в автомобиле по дороге домой сейчас. Сейчас нашему сыну 2,5 года. Вот так вот. И хит сезона «Наш должок».
Сейчас пою.
По версии журнала «Гламур», певицей года в ноябре 2011-го была признана «Елка», которая в это время выпустила свой 4-й студийный альбом под названием «Точки расставлены». Этот диск попал в список главных альбомов 2011-го года журнала «Афиша», в список лучших альбомов года в категории «Российский женский поп» журнала «Интервью» и в список 25 главных альбомов года журнала «Тайм-аут». А композицию «На большом воздушном шаре» сетевая лента «Ру» внесла в список главных песен 2011 года.
На большом воздушном шаре. На большом воздушном шаре. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше. Будь готов летать, мы будем. большом воздушном шаре.